Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Почему любить труднее, чем ненавидеть? Почему плохим вообще быть легче, чем хорошим человеком? Как стать положительным парнем или девчонкой, получать от этого удовольствие? Обо всем этом и многом другом мы сегодня будем говорить с нашим большим другом. Многие из вас его знают, пастором церкви Ковчег Дмитрием Овчинниковым. Неизменно хорошим, исключительно положительным человеком. Привет тебе, Дмитрий Овчинников.
Не будем питать иллюзий.
Не будем питать иллюзий относительно твоей хорошести, положительности или чего.
Да, значит, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться.
Как говорил небезызвестный всем Борис Борисович Гребенщиков, да, почему, говорит, вы в людях не разочаровываетесь? Я, говорит, ими не очаровываюсь, да, поэтому я в них не разочаровываюсь. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на страницу YouTube-канала моего YouTube-канала. Туда, пожалуйста, проходите, подписывайтесь обязательно на него и ставьте колокольчик под любым из... Нажимайте, вернее, колокольчик под любым из видео для того, чтобы вам получать уведомления о новых трансляциях, о новом контенте. Я сейчас проверю, там прямо сейчас должна идти эта же самая трансляция, которую вы уже можете наблюдать в социальных сетях. Да, она идет там. Вот заходите туда, смотрите, лайкайте, комментируйте, нажимайте на колокольчик, и будет вам счастье, я вам гарантирую. А вторая ссылка под трансляцией вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует исключительно благодаря вашему участию финансовому в нем. Каждые 100 рублей, которого ежемесячно, я надеюсь, жертвуете, это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. Поехали. Ну что же, все-таки это вопрос, между прочим, не только к тебе, как к пастору церкви, как к отцу детей, как к мужу, как к человеку. Если ты сможешь отвлечься от того, что ты верующий человек, это ведь тема, между прочим, присутствует и в дискурсе не воцерковленных там, или официально атеистически настроенных людей. Да? Почему действительно быть плохим проще, чем быть хорошим?
И мне сложно, если честно, представить, почему этот вопрос должен волновать людей недуховных. Потому что, когда есть какая-то платформа, основа, что такое хорошее, что такое плохое. Потому что хороший кто? Например, может быть хорошим коммунистом, например, да? Или там хорошим ученым, да, хорошим там, не знаю, преподавателем. Какие это за собой влечет дополнительные условия там, или какова мера оценок. Поэтому давай так все-таки вернемся, наверное, к духовной части. Что значит быть хорошим или быть плохим? Относительно чего быть хорошим или быть плохим? Здесь надо все-таки нам как-то совместить систему координат, чтобы понять, от чего мы считаем.
Ты решил взять быка за рога, сразу опять утянуть нас все эти сектантские религиозные разговоры там, да?
Но да, я уже прожженный сектант, поэтому оно уже, значит, чем вы наполнены, то и на устах, как говорится.
Да, я тебя понимаю, слушай, но мне кажется, все-таки, знаешь, у нас была передачка давно на Tales Media, посвященная тому, что верующие люди приватизировали понятие там любовь, хороший человек и прочее, как будто бы позитивным, добрым, классным парнем там или девчонкам может быть только христианин, любить может уметь только христианин и прочее.
Я правильные наблюдения, но неправильные выводы.
Да, но тем не менее, как бы мы ни пытались с тобой заставить людей принять за точку отсчета и начало системы координат религиозную какую-то штучку, да, в частности, у нас христианство, это Библия, да, Священное Писание, этика Иисуса Христа и прочее, все-таки я думаю, да, даже больше, чем уверен, что у тех людей тоже есть какая-то система координат, точка отсчета, и они тоже имеют право что-то считать хорошим, что-то плохим, может быть, использовать для этого некоторые другие основания, да?
Какие?
Вот в том-то и дело. Воспитание, знаешь... Ты смотри, ведь человек все-таки рождается там, он не в вакууме, да, в каком-то, да, человек рождается в некой культуре. В этой культуре есть понятие «хорошо» и «плохо», и эти понятия он усваивает. Не все люди далеко задумываются о том, откуда эти понятия взялись вообще в принципе, да, почему именно они верные, а другие неверные. Но справедливости ради надо сказать, что и многие христиане, да, не задумываются о том, почему они верят в то, во что они верят, да, и почему они должны верить именно в эти, там, не знаю, доктрины и христианские там, мировоззренческие концепты, а не в другие, да, ну вот прямо скажем, не все об этом думают.
Ну, все-таки есть же корни у всего, да, когда говорят, почему вы приватизировали, что считаете себя самыми лучшими, мы не считаем себя самыми лучшими, но мы действительно считаем, что система координат, которая установлена даже в общепринятом таком контексте, она все равно корнями идет к Писанию. Потому что все-таки большинство установок, которые мы видим, они все-таки идут из 10 заповедей, как говорится, ноги растут, если можно использовать такое выражение, да. И что самое интересное, вот эти 10 заповедей, вот они когда были написаны, если берем так вот по Писанию, то сколько тысяч лет назад, да? Получается, более 4 тысяч лет назад, 4,5 тысячи лет назад они были написаны, и что самое удивительное, если взять законы Хаммурапи, то большинство из них, наверное, устарело уже, если не все, да, вот по отношению к нашему современному обществу, но вот эти 10 заповедей, их законы, их установки до сих пор не устарели, до сих пор актуальны, поэтому все-таки, ты говоришь о воспитании, но оно опять же берется откуда-то эта этика взялась, она была воспитана все-таки на христианской культуре, это первое. Второе, она синхронизируется и согласуется гармонично с нашей совестью, да, то есть наши внутренние установки, они с этими понятиями, они согласуются, они их приветствуют, как бы, да, то есть вроде бы тебя этому не учили, а ты внутренне с ними согласен, когда ты их слышишь, что такое, да, это правильно, это вот, как, это вот действительно то, что нужно. Вот, и поэтому здесь все-таки, я думаю, что мы, может быть, такими вот прокси-ссылочками, но все-таки соединим и верующих, и неверующих, что с тем согласимся, что все-таки этика общая, вся мировая, она строится все-таки на 10 заповедях.
У меня такое ощущение, что ты тайным образом вчера присутствовал на моей проповеди утренней, в одной я в церкви был в гостях с утра, до того, как поехал. И в своей церкви я тоже, собственно говоря, проповедовал введение в 10 заповедей, говорил об этом. И мне такое ощущение, что ты либо там, где-то ну, тайным образом...
С тобой, наверное, в одном духе
присутствовал, и подслушал и посмотрел, что я говорю.
Душок идет одинаковый.
Я с тобой почти соглашусь, кроме одного. Все-таки есть культуры мировые, которые оторваны полностью от христианства, никогда не подвергались его влиянию, либо подвергались влиянию уже... В смысле, иудейство не подвергались влиянию, да? Если подвергались, то подвергались уже там христианскому влиянию, там где-нибудь в 18-19 веке. А до этого они были полностью, как нам кажется, по крайней мере, как пока показывают исследования, они развивались совершенно независимо от иудейской культуры и не знали, что такое 10 заповедей, тем не менее, там тоже присутствовало понятие «хорошо» и «плохо», какие-то законы и прочее, прочее, на основании которых люди строили свои суждения о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо».
Да, я с тобой и в этом плане тоже соглашусь, но все ж таки «но». В послании к Илинам сказано, что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры, да, и в то же время у них совесть-то присутствовала, все равно Бог заложил в каждый народ вот это ощущение правильности и неправильности, да, вот, то есть... Все равно это заложено изначально. Почему так синхронизировано понимание хорошего и плохого у людей, вовлеченных в христианскую культуру и не вовлеченных никогда, да? То есть мы видим, что это предустановки производителя в каждом человеке, скажем так, да? Угу. Это такая прошивка изначальная, которую, конечно, можно исковеркать потом в течение жизни, но она изначально дается. Поэтому, конечно, все-таки сводить все к инстинктам, к чему-то, то есть... Если брать просто теорию эволюции там, или теорию вот этого развития из животных человека, то одно остается непонятным, каким образом возникло понимание этики, совести и так далее. То есть это такие моменты метафизические, да, скажем, которые не могут появиться благодаря каким-то физическим функциям или используя теорию, там, да, выживает сильнейший и так далее. Они наоборот им противоречат. Вот, но они есть. Вот поэтому я думаю, что все равно все уходит корнями в то, что мы Богом сотворены, и в каждом из нас заложены эти принципы, эти функции. Угу. Согласование с ними.
Хорошо, спасибо тебе большое за эту, за это предисловие к нашему эфиру. Собственно говоря, единственное, к чему сегодня пришли с тобой вот на 9 минуте эфира, к тому, что понятие «хорошо» и «плохо» есть и у религиозных людей, и у светских людей, да? Неважно, откуда они берутся, тем не менее, они есть. Мы с тобой склонны считать, что многие, и я склонен, по крайней мере, как минимум из нас двоих, считать, что многие светские законы берут свое начало именно в 10 заповедях, по крайней мере, в европейской, там, в паневропейской культуре, да? Но это не важно сейчас. А главный вопрос сегодняшнего эфира, Дмитрий Овчинников, пастор церкви «Ковчег», звучит так. Почему все-таки любить труднее, чем ненавидеть? Почему плохим быть проще, чем хорошим человеком?
Ну, это загадка, на самом деле. Ты меня вовлек в такую авантюру, вызвав на этот эфир, потому что здесь требуются такие достаточно пространные, глубокие философские измышления. Вот. Ну, можно, конечно, по такой простой баптистский сказать ответ, потому что каждый человек грешен, и эта грешная культура толкает нас к тому, чтобы совершать грех. Но на самом деле это какая-то действительно аномалия. Почему-то действительно делать зло, делать плохое очень легко. Это как будто бы какая-то вот наша натура, она к этому нас подталкивает. А чтобы сделать что-то хорошее, что-то доброе, нужно прилагать действительно усилия, нужно постоянно за этим следить. Но это касается всего, это касается не только поведения, не только слов. Даже вот для того, чтобы питаться здоровой пищей, нужно прилагать усилия. Для того, чтобы...
Ну, в нашей стране точно, в нашей стране точно. Если ты где-нибудь на острове Бали, знаешь, вырос, или где-нибудь в Узбекистане, где тебя окружает здоровая пища на деревьях растущая, да, там вполне нормально, можно питаться.
Когда тебе деваться-то некуда, знаешь, когда у тебя нету раздражителей, тоже, ты тоже так же на острове можешь быть безгрешным, потому что тебе не против кого грешить. Но это так себе пример. Вот. Я к тому, что вредная пища, она легко как бы нами принимается. Она потому что вкусная, она приятная и на взгляд, и на вкус, и на все остальное, да? А вот брокколи вареные как-то уже, ну, ешь через силу иной раз. Нет, когда, конечно, больше есть в принципе нечего, куда ж ты денешься? Но это не тот пример, да, скажем так. А все-таки люди вот, чуть только появится что-то такое жареное, хочется его съесть, а не что-то такое вот мокроваренное.
Даже вот, брокколи. Жареное.
Шпинат там какой-нибудь, ладно. Вот, и то же самое, мне кажется, что касательно, вот что интересно, какая-то действительно аномальная такая тяга к тому, чтобы делать что-то плохое. Вот есть такая фраза избитая, известная, надо в жизни все попробовать. Но почему-то никогда никто не считает, что надо попробовать квантовую физику или заняться балетом. Когда идет речь о том, что надо все попробовать, обязательно ассоциация с какими-нибудь гадостями, что надо обязательно там что-нибудь понюхать, что-нибудь там попить, что-нибудь там вколоть и так далее. То есть там поблудить там, побегать где-то. То есть вот это называется все в жизни попробовать. Вот. А почему вот, скажи эту фразу, да, у людей сразу ассоциации какие возникают? В жизни надо все попробовать. А что, все это что? Вот. И вот это интересно все-таки, что наша греховная натура, она сразу же рисует какие-то вот такие вот красками яркими, а что конкретно надо попробовать. И тянет почему-то на какую-то гадость, да? Есть такое, тоже избитое афоризм такой, что быть собой... Мне препятствует несколько вещей. Это правила приличия и уголовный кодекс. И, ну, действительно, что хочется вот... С детства хочется прыгнуть в лужу. Ну, в сапогах обычно, да? Но были бы, не было, если бы не наказывали за сапоги, можно было бы и босиком. Хочется в грязь, хочется стекло камнем разбить. Ну, это, по крайней мере, мальчишкам, не знаю, как там, девочкам, да? Вот. Но хочется что-нибудь такое сломать, взорвать, разрушить. То есть какая-то тяга к этому постоянно есть. Вот, и также, если ты посмотришь статистику трафика в интернете, да, что занимает больше всего трафика?
То самое.
А то, о чем мы не говорим, да?
То самое, да, то самое.
Да, лекции из Кембриджа, да? Ну, нет. Вот, на самом деле, совсем то, что вот неприглядно достаточно. Какие игры большинство, то есть люди все время... Вот смотри, происходит, допустим, еду я, допустим, на машине, пробка образовалась какая-то, я думаю, что за пробка такая, подъезжаю, а там авария такая достаточно жесткая, и все едут и притормаживают, она как бы сама авария не мешает, а все притормаживают посмотреть, а что там такое, а вдруг там трэш, на трэш почему-то очень интересно смотреть людям, то есть какие-то такие жесткие вещи, какие-то такие достаточно неприятные, люди все время хотят это увидеть, все время хотят как будто это пережить, и... Здесь какая-то связь такая яркая, сильная, вот с тем заплотным, запретным плодом, который Ева сорвала, сама ела и Адаму дала, да, то есть вот этот запретный плод, он как-то все время как будто приятен, все время хочется в него окунуться, все время хочется в него погрязнуть, вот такая тяга постоянно к какому-то запретному, плохому, нехорошему, вредному. Вот, и это еще с тех времен, мне кажется, тянется от наших протородителей, которые не смогли тогда противостоять вот этому искушению, и оно уже как вирус передается, как некая такая, не знаю, формула ДНК, что ли, всем нам, вот эта тяга к этому, и неумение этому противостоять. И мне кажется, только единственная личность, которая смогла этому противостоять, это Господь наш Иисус Христос.
Угу. Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас вопрос, почему любить тяжелее, чем ненавидеть, почему быть плохим проще, чем быть хорошим. Ваше мнение на этот счет, пожалуйста, пишите в комментариях, мы с удовольствием его обсудим. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на YouTube-канал мой. Он так и называется, пастор Влад Юртов. Пожалуйста, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик под любой из трансляций. Например, этой, которая прямо сейчас там идет, чтобы получать уведомления о новом контенте. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существовал, существует, и я уверен, будет существовать в том или ином виде долгие годы, опять же, благодаря тому, что вы жертвуете свои средства, и каждые 100 рублей ежемесячные, которые вы жертвуете, а это меньше, чем чашка кофе, намного, если вы в городе покупаете кофе, помогают нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях. Пожалуйста, не только ставьте лайки, не только комментируйте, репостите, но еще и подписывайтесь на ежемесячные платежи. Опять же, это может быть всего лишь 100 рублей. Поехали дальше. Я прочитаю, с твоего позволения, некоторые ответы людей, почему быть хорошим тяжелее, чем плохим. Вот они таковы на данный момент. Потому что вниз катиться легче, чем карабкаться вверх. Потому что если ты всегда будешь добрым, то люди будут этим пользоваться, хорошим. Почему-то написали «корона жмет и крылья давит», не знаю, к чему это. Быть хорошим – это труд. Ну и еще… Быть хорошим – это позиция принимается от слабости. О как.
Очень интересно.
Ну, ты знаешь, я бы, наверное, поспорил бы с теми людьми, которые говорят, что вниз катиться проще, чем карабкаться вверх. Например, проще и безопаснее сидеть дома, например, да, чем пойти на улицу с кулуном или гвоздодером и грабить, ну, людей, да. То есть понятно, что месяц трудиться тяжелее, но в принципе, когда перед тобой стоит выбор остаться дома с любимой женой или там с любимым мужем, или взять гвоздодер, пойти грабить бабушек, за пенсию у них отнимать, все-таки, ну, мне кажется, у любого разумного человека выбор в пользу первого, да, будет, а не второго.
Но тут можно смоделировать любую ситуацию. Это если ты дома с женой и с детьми, а если ты в подвале с наркоманами и с алкоголиками, и тебе нужно на дозу, тут уже другой вопрос возникает тогда. Но я бы хотел процитировать небезызвестного нам драгоценного актера, всеми любимого, Евгения Леонова, который сказал: «Вы злые, потому что слабые, добрым быть всегда сложнее». То есть я не соглашусь с тем, что только слабаки могут быть добрыми. На самом деле попробуйте быть добрым, у вас не получится. Что как раз-таки злым быть легче, агрессивным быть легче, а добрым быть гораздо тяжелее. И здесь, вы знаете, что самое интересное? Иногда у нас возникает ощущение, что раньше добрых людей было больше, чем сейчас. Что раньше как будто и любви было больше, душевности было больше. Вы знаете, мне кажется, что раньше действительно, благодаря тому, что не было многих отвлекающих факторов, не было многих раздражителей и не было многих моментов, куда можно потратить свою энергию. И люди действительно могли делать усилия над собой, над своим характером, да, чтобы становиться лучше, становиться добрее. Было множество соприкосновений с людьми, людям приходилось, соприкасаясь друг с другом, идти на какие-то компромиссы, делать усилия к тому, чтобы не конфликтовать, чтобы делать общее дело, поглощать какие-то моменты, да. А вот в наш век, такой вот электронный, такой виртуальный, люди привыкли, что не нужно делать усилий. Люди привыкли, что одним вот таким мгновением руки можно сделать заказ где-нибудь там на маркете, не будем говорить какого, да, и тебе курьером в течение часа могут привезти. И ты, если ты не можешь что-то купить в течение, там, не знаю, 30 секунд, то ты даже заморачиваться не будешь. Раньше, чтобы что-то купить, надо было запланировать, надо было поехать, надо было найти, там этого нету. Сесть на автобус, потом пересесть на другой, потом на метро, поехать в другой магазин, там посмотреть, там поузнавать. То есть, чтобы элементарно купить какой-то штуцер, тебе нужно было потратить на это полдня или даже день. Но это надо было прилагать усилия. И любая вещь, которая тебе добывалась, доставалась, отношения нужно было совершать усилия, в ведении хозяйства, в работе, да во всем нужно было прилагать усилия. И люди просто привыкали к тому, что совершать усилия – это нормально, что совершать усилия – это норма жизни. А потом постепенно мы стали приходить к выводу, что не надо никаких усилий совершать, не надо никаких заморочек делать. Если ты не можешь сделать что-то сразу, то это надо бросить и не заморачиваться, и не париться по этому поводу.
Угу,
там большая очередь, Ты не можешь даже в ней... А, ну, ты, как бы это... Ответ принят, типа, да?
Нет, сказал, спасибо. Нет, ты можешь еще продолжать дальше. Я говорю, спасибо, что я тебе... Это такое поглаживание ласковое, что ты хорошо, я тебя слышу, понимаю. Хорошо. Осознаю, что ты говоришь. Алексей Егоров, между прочим, мой когда-то инструктор по вождению, между прочим, прекрасный инструктор, рекомендую. И это уже реклама, между прочим, потому что действительно прекрасный инструктор. Кому нужно сдавать на вождение в Санкт-Петербурге, обращайтесь ко мне, я вам скину контакт этого человека. Так вот, он прислал такой интересный стишок в качестве комментария к нашему эфиру. «Я тебя ненавижу за то, что теряю, за то, что тебя уже не верну. Я тебя ненавижу за то, что страдаю. Я тебя ненавижу за то, что люблю».
Это что?
Это крик души, может быть, этого человека, Алексея Егорова, по поводу нашего сегодняшнего эфира. Почему любить труднее, чем ненавидеть? Может быть, он имел в виду, что иногда как раз-таки ненависть вызывает... Например, человек любит кого-то, да? И отсутствие внятной реакции этого человека, да, или разрушение наших иллюзий относительно объекта нашей любви может вызывать у нас ненависть к нему же.
Это не любовь, это страсть. Поэтому она никакого отношения к любви не имеет. Любовь, она самопожертвованная. А то, о чем здесь говорится, человек не кого-то любит, человек себя любит в первую очередь. И требует к себе какого-то достойного отношения. Если его не происходит, тогда начинается ненависть к объекту. Но, следовательно, какая же это любовь, если ты начинаешь ненавидеть? Значит, ты любишь только себя исключительно. Потому что если ты любишь кого-то, то ты готов себя всего отдать. И если это отвергается, то ты, ну, не возникнет мысли это уничтожать, или там ненавидеть, или оскорблять, или уж убивать, да, как там Отелло. Угу. Молилась ли ты на ночь Дездемона? Вот, и поэтому здесь, да, такой момент очень достаточно интересный.
Иван Жиренков пишет: «Любить и ненавидеть очень энергозатратно. В наше время такие полярные эмоции – редкость».
Вот я об этом и говорю, что делать что-то – это нужно тратить энергию, это нужно тратить силы. Да, тем более, если делать что-то хорошее, то это требует энергозатрат каких-то определенных. И что самое важное – вы знаете, одна из самых главных евангельских истин, которые сказал Господь Иисус Христос: «Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами». И здесь возникает очень много нюансов, когда ты действительно должен прилагать усилия к тому, чтобы сделать что-то кому-то хорошо, и это не будет являться какой-то инвестицией в будущее, что тебе воздадут добром, еще что-то. То есть есть множество таких эмоциональных моментов, которые... Тебе потом как-то не... То есть, как будто бы ты что-то отдаешь в пустоту, как будто ты что-то... Как будто ты сгораешь, да, и при этом ты ничего за это не получишь. То есть, отдавая любовь, ты не получаешь какой-то дополнительной энергии для этого. То есть, ты должен как будто бы источать что-то, отдавать что-то свое. То есть, ты должен действительно отдавать самого себя. Почему любить труднее, чем ненавидеть? Потому что, когда ты ненавидишь, ты как будто поглощаешь чью-то энергию, да, ты как будто питаешься вот этой черной энергией какой-то. А любовь – это когда ты отдаешь самого себя, отдаешь свою внутренность, отдаешь свои понимания, свои интересы. Потому что, когда ты любишь, когда ты поступаешь по-доброму, очень часто приходится поступаться своими ценностями и интересами. Потому что мы по натуре своей эгоисты. А хорошее поведение, скажем так, хорошие поступки подразумевают, что ты чем-то делишься. Ты уступаешь место в очереди кому-то, чтобы кто-то быстрее прошел. Ты даришь позитивные эмоции кому-то. Ты должен же ведь усилия к этому сделать, да? Когда ты просто сидишь, смотришь телевизор, и тебе интересно смотреть на сюжет, а тут подбегают дети, и тебя начинают отвлекать, и ты, у тебя два выбора. Либо ты должен продолжать дальше спокойно, комфортно смотреть телевизор, либо прерваться, прервать свои интересы, свое удовольствие какое-то, прекратить и начинать делать то, что, может быть, тебе самому не такое удовольствие сильное приносит, но ты даешь удовольствие и доброту, теплоту кому-то другому. Конечно, высшая мера, когда ты от проявления любви получаешь удовольствие.
Об этом мы поговорим чуть позже.
Да. Ну вот, на самом деле, да, хорошо, тогда остановимся на этой мысли, что кому-то делать что-то хорошее подразумевает, когда ты тратишь свою энергию, когда ты тратишь свои силы, когда ты делаешь то, что тебя, может быть, самого не радует, но радует кого-то другого. Поэтому это действительно тяжело бывает и сложно.
Слушай, тебе не кажется, что это какой-то баг в прошивке человека? Неважно, говорим мы сейчас о человеке как творении Бога или как творении эволюции, неважно сейчас, да, абсолютно. Тебе не кажется, что это какой-то баг в прошивке? Что, вот, допустим, мы сейчас моделируем ситуацию исключительно с тобой, да? Идешь ты на работу и видишь какого-то там бедолагу, просящего милостыню или просто требующему какое-то внимание к себе, помощи. Тебе проще пройти мимо него, плюнуть на него, да, в буквальном смысле, чем остановиться, дать ему деньги или спросить, как у него дела, почему он оказался в такой ситуации. Нет?
Здесь ситуации могут быть разные. Некоторые, например, могут дать что-то не потому, что они там любовь или доброту питают к этому человеку, а чтобы у них не было какого-то самоосуждения или чтобы другим показаться хорошим. То есть я говорю, что очень часто причиной и основой наших поступков может являться эгоизм, да, и мнение о себе. А очень часто добрые дела, добрые поступки, любовь, она поступается с понятием того, какой у тебя будет авторитет, как ты будешь выглядеть в глазах других людей, да. Например, я не перестану восхищаться и рассказывать о том поступке, который совершил Никодим и Иосиф из Аримафеи. Что они сделали?
Я думаю, который совершил я, ты хочешь сказать сейчас. Который совершил я. Я не перестаю восхищаться поступком, который я совершил когда-то.
Нет, нет, я не перестану восхищаться поступком Никодима и Иосифа из Аримафеи.
Друзья, да? Кто не знает, это два библейских героя. Вот, одни из двух, множество героев. Вот Дмитрий Овчинников называет именно их.
Двух, да. Даже. Это те, кто пришли забрать тело Иисуса со креста, чтобы его похоронить. Если Иосиф из Аримафеи просто богатый бизнесмен, который, ну вот, может чудить, может делать все, что ему заблагорассудится, то Никодим был членом парламента, да, был из руководящей верхушки. И в то время как разбежались все ученики, разбежались все, да, вот, и кто прятался, где кто мог, вот, в полном смятении, в таком раздавленности, их учитель, их Господь распят и умер, что самое страшное. И вот, казалось бы, какое дело Никодиму, у которого карьера, у которого государственный статус, который известный учитель, фарисей, какое ему дело до уже мертвого Господа, до человека, от которого уже прибыли и какой-то пользы никакой не будет. Но он наступает на свою карьеру, на то, что о нем подумают, что о нем будут говорить, что с ним как будет дальше. Он идет и занимается тем, что идет к Пилату, пользуясь своими связями, доходит до него и просит тело, чтобы захоронить. Не боясь ничего, делается это открыто. То есть это невозможно скрыть, прийти во дворец к Пилату в праздничные дни, да, то есть это дорогого стоит. И он пошел, действительно это и сделал, наплевав на свой авторитет, на свою значимость, на свое положение в обществе. И он сделал то, что сделал, то, что не сделали остальные. Да, то, что остальные были в смятении, в страхе, и прятались. И действительно был смелый, отважный, и что самое удивительное, да, то есть это прийти уже к мертвому Христу. Вы понимаете, два человека пришли к мертвому Христу, не побоялись ничего, и это действительно сила веры, это ощущение, что все равно не все потеряно, но в то же время действительно проявление честности, порядочности и любви, как мне кажется. Вот, поэтому действительно вот такие отважные поступки, такие сильные поступки, к ним может сподвигать действительно истинная, правильная любовь и настоящая порядочность и доброта.
Да, вот. Спасибо. У нас есть комментарий от Ольги. Ненависть уничтожает душу, но почему это так легко? Она уточняет. Ненависть ведет к разрушению, так почему мы так легко прыгаем в этот омут саморазрушения?
Это такой риторический вопрос. Все время...
Слушай, это нормальный вопрос. Гадость. Почему? Это нормальный вопрос. Мы точно знаем, что ненависть нас разрушает, да, тем не менее, мы очень легко погружаемся в эту пучину ненависти к ближним, дальним, к средним, в общем, короче, к другим, не к нам.
Но здесь, во-первых, надо понимать, чем мы себя наполняем. Если мы ненависть постоянно подпитываем в себе, а как ее можно подпитывать? Когда мы слушаем сплетни, когда мы смотрим какие-то ролики в интернете, где там постоянно кто-то дерется, кто-то кому-то там что-то устраивает, показывают каких-то там неадекватных людей, и в фильмах всегда есть какой-то персонаж, которого ты уже желаешь к концу фильма, чтобы его уже там распилили или взорвали, какой-то, ну, такой злодей, да, которого прям вот... То есть в нас все время в обществе подпитывается чувство ненависти к чему-то, к кому-то. Различные есть пропагандистские моменты, да, когда воспитывается ненависть к кому-то, она подогревается постоянно. Вот, через фильмы, через различные, как я уже говорил, ролики там и так далее, через сплетни, через разговоры. То есть все время ненависть внутри нас, она живет, и она постоянно получает для себя топливо для горения. И потом она, когда наполняется, она может выплюнуться вообще на что угодно. Как перед революцией, да, копилась ненависть в людях к чему-то, к другим классам, к религиозным деятелям, к властям. Она копилась, копилась, и она потом жестко выплеснулась, потому что она постоянно подпитывалась. И в противовес этому многие религии, не только христианство, заявляют о том, что нужно освобождаться от вот этих вот негативных мыслей. Освобождаться от негативных эмоций, да. У нас вот в церкви есть такое понимание у христиан, как вот исповедание, да, то есть молитва, и не иметь ненависти к кому-либо, прощать обидчиков, это процесс постоянный, не накапливать в себе это, потому что в трудную минуту, на самом деле в сложную минуту, оно выплеснется в виде ненависти. Но если ты постоянно сливаешь это топливо ненависти, если ты постоянно, регулярно от него избавляешься, не держишь его в себе, то, конечно же, не будет и причин. Но опять же, это усилие. Да, то есть, когда тебе постоянно на тебя сыпется со всех сторон, с каждого утюга ненависть, которая тебя постоянно наполняет, то у тебя есть два нормальных выхода. Во-первых, максимально ограничить поток этой ненависти и лжи внутрь своего разума. А второе, это в молитве, в исповедании и в общении с Богом стараться избавляться от тех негативных моментов, эмоций, которые тебя начинают наполнять. Угу. Когда ты смотришь, когда показывают по YouTube какую-нибудь там неадекватную мамашу, там, брыжущую слюной, и совершающую какую-то глупость, ты это прям смакуешь, смотришь, и в себе эти эмоции переживаешь, потом смотришь что-то другое, да.
Нет, я как бы просто... У меня буря во мне эмоций, я поэтому так хотел сказать, но ты договори, ты договори до конца.
У тебя вот это одно, другое, третье, и потом какой-то уже, может быть, безобидный поступок твоего соседа, но ты вот в его лице изливаешь ту ненависть, которая у тебя накопилась к другим уже людям, к другим ситуациям, к другим сюжетам. Ты даже от книги какой-то можешь иметь уже в себе ненависть к какому-то персонажу, и если тебе покажется похожая ситуация где-то в чем-то, то ты, желая как бы поучаствовать и совершить правосудие, какое могло бы быть в книге, ты подсознательно совершаешь его уже с настоящими людьми в реальном мире. Поэтому это такой процесс постоянный.
Да, ладно, я сейчас пока оставлю свои комментарии при себе, свою там вот эту бурю, почитаю комментарии. Ненависть прямолинейная, любовь затейлива, пишет Яна Гер. Ольга, почему начинают ненавидеть того, кого сложно любить? Это вопрос к тебе. Мудрец, это ник такого человека. Если ненавидишь, что делать ничего не надо, а чтобы полюбить, нужно за что-то, чего-то достичь, приложить усилия. И Саша, привет. Конечно, грех ненависти живет внутри, его делать легко. А любить, то это же труд. Я вот одного, я сейчас выступаю в роли, ну, скажем, нет, не плохого полицейского, а в роли вопрошающего. Так в конце концов, это правда? Ну, это похоже на какую-то, я не знаю, какая-то ерунда. То есть мне проще ненавидеть, мне проще не сделать добро, мне проще сделать зло. Почему в этом мире так устроено, что любить это труд, любить это тяжело, любить это нужно прилагать какие-то усилия, при этом, опять же, к ненависти усилий прилагать никаких не надо. Она сама собой у меня возникает, да? Часто, без моего даже участия. Любовь же, это даже если влюбленность как страсть во мне возникает, да, любовь как процесс длительный, в перспективе времени мне в любом случае нужно прилагать гигантское количество усилий, чтобы эту любовь поддерживать, холить, лелеять. В то же самое время ненавидеть человека я могу годами, не прилагая к этому никаких ровных усилий. Это какая-то несправедливость, какой-то баг в прошивке. Это уже только не во мне, а вообще во всем мироздании.
Ну, я с тобой соглашусь, потому что вот у нас была нормальная прошивка, изначально сделанная Творцом, но потом вошел баг под названием грех, который начал менять, вот портить все внутри. И я уже говорил, да, еще раз повторю вот эту мысль, что мы стали людьми эгоистичными. Наше эго, наша любовь к себе затмевает все остальное. И есть такой тоже известный этот диалог с мудрецом. Вот тут мудрец у нас тоже есть в чате. Вот, у мудреца, мудрец спрашивает своего ученика, скажи мне, что ты любишь? Он отвечает, я люблю рыбу. Он говорит, ну, давай порассуждаем, говорит, что ты любишь в рыбе? Я люблю ее вкус, я люблю нежное мясо рыбы, там и так далее. То есть, ну, давай, говорит, посмотрим. Ты любишь не рыбу, ты любишь себя. Вот, то есть ты любишь мясо. Если бы ты любил рыбу, ты бы ее кормил, ты бы ее растил, ты бы за ней ухаживал. Она бы у тебя жила в самом лучшем аквариуме, а еще лучше ты бы отпустил бы ее на свободу бы где-то бы, да? То есть вот если бы ты любил бы рыбу, но ты не любишь рыбу. И поэтому у нас многие понятия поменялись. Мы, что нас возмущает, что нас больше всего злит? Когда к нам относятся неправильно, когда к нам относятся несправедливо, и в ответ нам хочется совершать тоже те же поступки, которые, как там, по нашим понятиям, нам хочется отомстить, нам хочется какой-то выработать статус-кво, нам хочется, чтобы восторжествовала справедливость, но, опять же, справедливость в нашем понимании, потому что это же против нас что-то было сделано, против наших эмоций, mm-hmm. против наших каких-то пониманий, да? Даже если не какое-то зло было по отношению к нам сделано, мы видим кого-то другого, но все равно у нас есть своя система координат, и мы хотим отмщения, хотим такого вот душевного такого удовлетворения, чтобы нам было хорошо. То есть в основном, чем мы заняты и что входит нам в привычку, это создавать комфортность, создавать хорошесть такую нашей собственной жизни, создавать приятные ощущения себе и стараться и за эти рамки не выходить. И любого, кто входит в это, вламывается, влазит во все это, хочется дать жесткий отпор, и чтобы восторжествовала справедливость. И, конечно же, наиболее легкий способ для достижения справедливости – это иметь ненависть к чему-то, который является таким двигателем к тому, чтобы вершить эту справедливость, эти поступки и так далее. А жертвовать собой трудно. С какой стати я должен собой жертвовать? По-моему, на Теусе как-то раз была такая, был такой ролик о том, как один человек в концлагере или в тюрьме, да, отдал свою жизнь, хотя мог и выйти на свободу, но он предложил себя жертвой вместо другого человека. Мало того, что он себя предложил, это был, по-моему, какой-то католик, кажется.
Священник.
Священник. Он предложил себя за абсолютно незнакомого человека. И вот эта самопожертвованность, она удивительна, она действительно воспитывалась годами, это нужно было усилия совершать какие-то, чтобы потом с такой легкостью отдать свою жизнь за абсолютно незнакомого человека, это действительно удивительно. И поэтому вот такой противовес ненависти, а почему действительно, пусть каждый сам себе задаст вопрос, а почему мне трудно вот это или вот это? И у меня ощущение, что большинство из нас знают на самом деле ответ, потому что мы любим себя больше, чем кого бы то ни было. А Писание говорит, не любить кого-то больше, чем себя, а возлюбить так же. Вот в этом, мне кажется, большая справедливость и на самом деле очень большая такая истина сокрыта. Не надо любить больше кого-то, чем ты любишь себя. Возлюби хотя бы так же, как самого себя. И тогда действительно меняется отношение абсолютно ко всему. Меняется отношение к людям, к обществу, к жизни и так далее. И вот здесь действительно нужно делать усилия. Даже чтобы свое тело содержать в правильных пропорциях, скажем так, да. Вот нам с тобой, к сожалению, это бывает сложно сделать, брат мой. Вот, надо прилагать усилия.
Да,
сложно. Заниматься бывает. Регулярно. Съел пончик, потом 20 кругов по стадиону, да, то есть, чтобы опять вернуть, сжечь эти калории. А, конечно же, можно сказать, что вот надо идти в поля, быть там, работать там где-то там фермером, да, когда ты и сам будешь все это сжигать. Но вот там-то и проблема, что мы не всегда делаем то, что должны, вот, не всегда находимся там, где должны находиться, да, были сотворены для одного, занимаемся совсем другим, вот, метаболизм разрушен и так далее, то есть, действительно нужно прилагать усилия, и чтобы физическую форму содержать, и чтобы духовную и душевную форму тоже содержать в порядке, нужно совершать усилия, делать упражнения, вот, избавляться от шлаков, от грязи и так далее.
Комментарии тут нам прислали добрые люди. Интересный собеседник с бородой. Пишут люди, веет от него добротой. Такое стихотворение получилось. Рэпчик такой получился, да? Интересный собеседник с бородой, веет от него добротой. Собеседника с бородой, друзья мои, зовут Дмитрий Овчинников. Он пастор церкви «Ковчег», город Санкт-Петербург. Сейчас чуть позже он скажет нам адрес этой церкви, чтобы вы могли ее посетить при случае, если вы будете в городе Санкт-Петербург. Между прочим, церковь уникальна не только в масштабах Санкт-Петербурга, но и России. Церковь глухих, не менее половины участников этой церкви.
Больше половины,
да? Являются людьми с патологией слуха, либо ну, какой-либо степени, короче, да? И эти люди там не просто в качестве статистов или зрителей присутствуют, это полноценные члены церкви, они там даже проповедуют наравне с говорящими, со слышащими.
Мало того, уже другие церкви приглашают наших глухих проповедников.
Вот так вот. Если у вас есть люди знакомые какие-то соседи с проблемами со слухом, глухие, либо слабослышащие, пожалуйста, рекомендуйте им эту церковь. Помимо этого, у них есть еще канал на Ютубе Арк Синема.
Да.
Арк Синема, да, где Дмитрий Овчинников
является... Да, кинокомпания
еще...
«Ковчег», да.
Да, Дмитрий Овчинников еще является директором кинокомпании «Ковчег», и они там выпускают различные ролики для глухих и слабослышащих с соответствующим переводом. Там есть и музыкальные композиции, есть и даже Библия, переведенная на язык жестов. Ну и какие-то другие материалы тоже рекомендуете, ищите в Ютубе. И будет вам тоже радость и счастье, и вашим слабослышащим и глухим людям, друзьям, родственникам тоже. Так, адрес набережного обводного канала.
Набережная обводного канала, 223, корпус 1.
Здание находится немножко в глубине, да, немножко в глубине от обводного канала. Там жилой дом и один из подъездов в середине, по-моему, да, примерно находится. Это и есть вход в церковь.
Да.
Справа от входа, собственно, в жилой сектор, пожалуйста, приходите каждое воскресенье. Я должен себя все утягивать клещами, Дмитрий Овчинников. Каждое воскресенье во сколько?
Я же сказал, воскресенье в 11 часов утра, да.
Да, но в любом случае, если вы забыли или забудете, можете написать мне, а я вам дам координаты Дмитрия Овчинникова.
Чтобы не пугались те, кто не глухие, у нас чем уникальна наша церковь, что она не просто только для глухих, и там только глухие, и все, и там нечего делать слышащим. А уникальность в том, что мы вместе гармонично стараемся быть вместе единой церковью, служа друг другу теми дарами, которые у нас есть. У нас сурдоперевод в обе стороны, и перевод для глухих от слышащих, и перевод к слышащим от глухих. Так что, если вам интересно окунуться в мир глухих, в мир другой культуры, другого сообщества, то милости просим также к нам. Ну и также, если вам некуда себя деть, хочется как-то послужить, побыть в сложном месте, в непростом служении, у нас есть места для служения и в воскресной школе, и в музыкальном служении, кстати, и в медиаслужении, так что вы сможете найти себя, не просто там прийти где-то в уголочек, найти на лавке где-то в церкви, а если наоборот вы хотите активно поучаствовать, а сидите на уголочке в лавке в церкви. Но я не хочу из других церквей переманивать людей, да, но просто если вы хотите себя...
Это, друзья, это та самая реклама, и нам не стыдно об этом говорить. Это та самая реклама церкви для глухих, Ковчег, город Санкт-Петербург.
Может быть, это действительно будет ваше призвание, служение таким людям.
Лариса Коротких пишет, как... Я надеюсь, я правильно вашу фамилию, Лариса, произношу. Коротких, или как-то иначе, можете мне написать и поправить меня, и поругать. Пишет, какая замечательная церковь. И сердечко нарисовала такое вот. Я вас уверяю, она замечательная, я в ней бывал, да, и даже служил в ней один раз или два, я не помню уже точно. Это прекрасная церковь, прекрасные люди, каждый из вас, если даже просто придет в гости, получит, без сомнения, там удовольствие. Ладно, давай поговорим с тобой все-таки, как получать удовольствие, ведь у нас в теме эфира написано еще и как научиться получать удовольствие от хороших поступков, от того, чтобы быть хорошим человеком. Мне все-таки кажется, знаешь, если мы говорим, если мы противопоставляем любовь и ненависть, все-таки, что человек, представляя профит, который он получает от любви, ну, представляя награду, да, которую он получает, он должен стремиться именно к любви. Ведь у этого чувства, у этих отношений, я имею в виду не только чувство между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, а вообще любовь, в принципе, между людьми, есть очевидные профиты. Ну, хорошая компания, хорошее общение, легкое, да, взаимная помощь, взаимная поддержка и прочее, и прочее. И вот, это вот этот профит, он должен в голове тебя как бы создавать тягу к тому, чтобы все-таки любить, а не ненавидеть. Неужели люди не чувствуют этого профита, не чувствуют того удовольствия, которое они могут получать от любви, и поэтому отказываются от нее? Как научиться получить удовольствие от хороших поступков, иначе говоря?
Да, просто у меня обуревают эмоции, я не знаю, как сейчас с чего начать. Но, во-первых, вы помните, наверное, все прекрасную историю, с чего начинается книга «Приключения Тома Сойера».
Нет, не помню. Хорошая, прекрасная книга, но я не помню, с чего она начинается.
Она начинается с того, что Тома Сойера заставляют белить забор. Ему этого делать дико не хочется. Но надо, и он вынужден это сделать. В это время ребята идут, кто купаться, кто запускать воздушного змея, кто еще куда-то. Но что делает Том Сойер? Он начинает выставлять это так, что то, что он делает, это дичайшее удовольствие в мире. что вообще не каждый день ребятам дают такую возможность потрясающую покрасить забор. Идите себе купайтесь, а я забор крашу, вы что, это же кайф. В общем, и действительно все ребята вокруг захотели покрасить забор. В итоге забор был покрашен в 3 слоя, но в обмен за это они давали что-нибудь.
Дохлую крысу и прочее.
Ну и там воздушный змей, там был что-то там еще, там огрызок яблока там и так далее. Вот, ну такие богатства ребенка 18 века, в общем-то. Но суть в чем? Суть в том, что он-то, может быть, и не хотел, но зависит от твоего отношения к тому, что ты делаешь. Да, кто-то воспитывает в нас, кто-то задает нам тон, что хорошо, что плохо, что, от чего мы должны получать удовольствие, а от чего мы не должны получать удовольствие. Когда нам показывают в рекламе, что-то рекламируют, нам показывают определенный образ, что значит успех, что значит красота, что значит удовольствие, что значит что-то хорошее, да? Вот, рекламируют часы, показывают какого-то такого сурового, такого бородатого мужика, который там рулит яхтой на фоне Адриатического моря, там островов каких-то там где-то, да? Ну, то есть, и у тебя уже подсознательно, тебе уже такое втискивают в твой разум, что вот это и есть удовольствие. Но мне кажется, что первый шаг к тому, чтобы научиться любить и получать от этого удовольствие, нужно получать информацию из правильных источников, которые показывают действительно тебе, как вот Том Сойер объяснил ребятам, да, что на самом деле это кайф красить забор. Может быть, он, конечно, и не был искренен, да, но ребята откуда-то получили эту информацию. Но мы действительно получаем информацию в свой разум, получаем какие-то установки. И откуда мы их получаем? Так вот, мне кажется, Писание дает нам прекрасные установки. Если мы себя ими будем наполнять, то как минимум, когда мы кого-то любим, когда мы проявляем кому-то любовь, уже одно то ощущение от того, что мы совершаем что-то правильное, оно уже производит в нас какое-то приятное ощущение того, что ты прожил этот день не зря. Потому что когда, особенно вот наши последние события показали, что образование не стоит ничего. Счета в швейцарском банке, в австрийском еще в каком-то не стоят ничего. Недвижимость за рубежом не стоит ничего. Потерять можно вот так вот его, просто резко раз и все. Ни яхты, ни самолеты, ни фазенды какие-то, они уже ничто не стоят. То есть ни на что это положиться нельзя. А представляешь, ты потратил кучу сил, энергии, ты кого-то предавал, ты пробивался через стены, ты зарабатывал эти финансы, чтобы в одно мгновение оно все это исчезло. Но если, ну и ты понимаешь, да, что твоя жизнь была потрачена на пустые, бесполезные вещи. И это действительно может ввергать в страх, в депрессию, в агрессию, опять же, да, в злобу в такую. То есть есть даже те, кто покончил жизнь с собой после всего этого, потому что он потратил огромный пласт своей жизни, чтобы это заработать, и это все оказалось напрасным. Но если ты совершил что-то нематериальное, но действительно сильное, сильный поступок, ты кого-то простил, ты кому-то помог, ты ради кого-то пожертвовал чем-то своим, дал что-то хорошее кому-то, то вот это, ты понимаешь, что даже подсознательно, даже неверующий, как будто бы подозревает, что что-то где-то там, оно откладывается, оно им воздаст. Есть у многих понятия кармы там, да, или там что-то еще, то есть, ну какие-то вот такое... сказать, ощущение, то, что воздаяние за хорошее, оно присутствует в людях, да, с одной стороны. А с другой стороны, есть что-то более великое. У нас, вот согласись, с детства нам есть такое ощущение, что мы, когда делаем что-то хорошее, то нас хвалят, и мы радуемся от того, что мы делаем что-то хорошее, что-то правильное. Угу. Там ребенок может что-то сделать, папа, я же молодец, там, да, ну вот, я же правильно все сделал, да. Вот, он ничего за это не получил, никаких коврижек, ничего, да, то есть одно такого ободрения и... ободрение от отца, одобрение поступка, оно уже приносит радость. И мне кажется, что один из самых главных секретов, которые мы видим, которые мы получаем, это когда мы, совершая любовь к кому-то, поступки с любовью, сделанные кому-то, проявленная любовь к кому-то, это не просто куда-то в космос отправленная энергия, это поступок, который совершен непосредственно и воздействует непосредственно на самого Бога. Когда Иисус отделит, в одной из известных притч он говорит, что он отделит козлов от баранов, и козлам он скажет, да, отойдите от меня, я не знаю вас. Когда я был голоден, вы не напоили меня, то есть не накормили меня, был наг, не одели, был в темнице, не навестили. Они говорят, когда мы не навестили тебя, ты что такое говоришь? Он говорит, когда вы не сделали одному из малых сих, одному из ближних сих. И наоборот, он отделенным по другую сторону скажет: «Придите ко мне, благословенные, ибо когда я там жаждал, вы напоили меня, голодал, вы накормили», и так далее, да? Он говорит: «Господи, когда мы тебе это сделали?» Он скажет: «Когда вы это сделали одному из малых сих», да? То есть, смотри, радость не только от того, что ты сделал что-то хорошее и весь сияешь, от этого у тебя нимб появился, а от того, что ты делаешь это самому Богу. Радость, ведь у людей очень часто, смотри, сколько существует...
У тебя 30 секунд, брат.
Сколько существует религиозных воззрений, хотят люди чем-то Богу угодить. Самый ближайший путь, как угодить Богу, это любить ближнего.
Аминь. Все, на этом заканчиваем. А я хочу закончить словами Священного Писания, послания к евреям. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Всем пока. Спасибо, что были с нами. Это был Дмитрий Овчинников. Все, пока.
Счастливо.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.